Где гордо вознесся средь мирных долин стольный град Беневент, страны властелин, в тот час, когда запад окрасил в кармин шатры паладинов, грозы сарацин. Накануне турнира без свиты один юный паж спустился в лагерь с вершин. Где, укажите мне здесь, чужанин, Томас из Кента, Британии сын? Вот скромный шатер сквозь вечерний туман, блестит в нем только доспехов чекан. И статный силач из страны англичан сам правит в кольчуге какой-то изъян. Позвать оружейника точь карман, он завтра в доспехе оденет свой стан. И завтра увидят, как смел он и рьян, дама его и святой Иоанн. Хозяйка моя, юный паж сказал, госпожа Беневента, ты же так мал. Из ничтожнейших самый ничтожный вассал, но тот, кто мечтает о высях скал, перепрыгнуть должен бездонный провал. И должен быть так безрассудно удал, чтоб все увидали, что он не бахвал, что дерзость он доблестью оправдал. Рыцарь снова склонился, так чтят алтари, а юный посланец молвил: смотри, вот сорочка в ней спит от зари до зари. Моя госпожа, ты прочь убери щит, кольчугу и шлем, и душой воспари, и в сорочке льняной чудеса сотвори. Бейся, как бьются богатыри, и покрой себя славой, или умри. Сорочку рыцарь берет, не смутясь, он к сердцу прижал ее, дамы приказ. Всем на показ, буду биться без лад, ничего не страшась. Но коль не погибну на этот раз, то для леди придет испытание час. Здесь кончается, так уж ведется у нас, о кровавой одежде первый рассказ.
Хоть я и профан, но, как мне кажется, в последнем куплете ты изменил размер, мой Блондель, — сказал король.
«Совершенно верно, милорд», — ответил Блондель. «Я слышал эти стихи на итальянском языке, и у меня не было времени ни перевести их точно, ни выучить наизусть. Мне приходится теперь кое-как заполнять пробелы в музыке и словах».
«Так подкрепи свое воображение кубком искрящегося хиосского вина», — сказал король. «Послушай, я хотел бы, чтобы ты отказался от своей новой выдумки заканчивать строки одними и теми же строгими рифмами. Они связывают полет воображения и делают тебя похожим на человека, который танцует с путами на ногах».
«Эти путы, во всяком случае, легко отбросить», — заметил Блондель и снова стал перебирать пальцами струны, как бы показывая этим, что он предпочитает играть, а не выслушивать критические замечания.
«Но к чему их надевать, мой друг?» — продолжал король. «К чему заковывать свой гений в железные кандалы? Удивляюсь, как у тебя вообще что-либо получается? Я, конечно, не мог бы сочинить и одной строфы, соблюдая столь стеснительные правила».
Блондель нагнулся и занялся струнами своей арфы, чтобы скрыть невольную улыбку, набежавшую на его лицо.
«Клянусь, ты смеешься надо мной, Блондель?» — сказал он. И право. Этого заслуживает всякий, кто осмеливается разыгрывать из себя учителя, хотя ему надлежит быть учеником. Но у нас, королей, дурная привычка к самонадеянности. Ну, продолжай свою песню, дорогой Блондель. Продолжай по своему разумению. Это будет лучше, нежели все, что мы можем посоветовать, хотя нам и необходимо было высказаться.
Блондель снова запел, и так как он умел импровизировать, то не преминул показать, с какой легкостью он может экспромтом придать своей поэме новую форму.
Вот в день Иоанна восток залил, на ристалище каждый обрел свой удел. Копья с треском ломались, и меч разил. Победителям честь, павшим темень могил. Там много свершилось геройских дел, но тот был особо удал и смел, кто сражался без лад, покрытый льняной девической тонкой сорочкой ночной. Одни нанесли ему множество ран, но другие щадили прекрасный стан, говоря: «Видно, здесь обещанье дано, а за верность убить паладина грешно». Вот герцог свой жезл опустил, и турнир окончен. Фанфары вещают мир. Но кто ж победил? Что герольды гласят? То рыцарь сорочки, что бился без лад. Собиралась леди на пир во дворец, и на мессу во храм вдруг мчится гонец, и покров подает ей, ужасный на вид. Он изрублен мечами, разорван, пробит, с конских морд на нем пена, и пыль, и грязь, и пурпурная кровь на нем запеклась. И с мизинчик миледи, с ее ноготок, не остался там чистым ткани клочок. Сэр Томас, чья родина дальний Кент, шлет покров тот миледи в ее беневент. Кто упасть не боится, сорвет себе плод, перепрыгнув бездну, до цели дойдет. Господин мой сказал: «Жизнь я ставлю в залог, доказать свою верность настал твой срок. Повелевшая снять мне и латы, и шлем, пусть открыто объявит об этом всем. Я хочу, чтобы леди в кровавый наряд, который я ей посылаю назад, в свой черед облеклась. Ткань от крови красна, но позорного там не найдешь ты пятна». Зарделась миледи от этих слов, но прижала к устам кровавый покров. «И замок, и храм, господину скажи, увидят верность его госпожи». Когда же на мессу двинулась в храм шествие знатных вельмож и дам, миледи была, видел весь беневент, в кровавой сорочке сверх кружев и лент. И позже за трапезой пышной она, отцу поднося его кубок вина, сверх мантии все лицезрели кругом, покрыта кровавым была полотном. И шепот пошел по блестящим рядам, ужимки, смешки кавалеров и дам, и герцог, смущением и гневом объят, метнул на виновную грозный взгляд. «Ты смело призналась в безумье своем, но скоро жестоко раскаешься в том. Вы оба, ты, Томас, и ты, моя дочь, из Беневента ступайте прочь». Тут Томас поднялся, шатаясь от ран, но духом все так же отважен и рьян. «Как кравчий вино, так щедро в бою я кровь свою пролил за дочь твою. Ты как нищую гонишь ее из ворот, я ж супругу свою охраню от невзгод. и не станет она вспоминать Беневент, госпожою вступив в мое графство Кент.